Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Как всегда, в это время в рубрике «Гость в студии» мы продолжаем читать и изучать книги Ветхого Завета. Сегодня на повестке дня очень короткая книга пророка Наума. И, как всегда, изучать, понимать потаенные смыслы мне будет помогать преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день.
Ну что, книга, как я уже и сказала, довольно маленькая. Я думаю, мы за сегодняшнюю программу с ней успеем познакомиться.
Да. Книга небольшая, всего три главы. Мы их быстро прочитаем. И прежде чем мы начнем эту книгу читать, маленькое такое вот введение в контекст, да, потому что без контекста ничего не понять. А здесь, если мы вот эти пророчества Наума поместим в историческую обстановку, все станет понятно.
Ну, в принципе, как и с любой книгой Ветхого Завета, обязательно историческая справка.
Да. Вот давайте вспомним, что мы с вами уже говорили про пророка Михея, пророк Южный, 8 век до нашей эры. Мы говорили про пророка Осию, пророка, значит, Амоса. Это все северные пророки, да? Вот. И мы говорили, что вот эти пророки, они, их деятельность, их служение приходится на время такой ассирийской экспансии. Ассирия – одна из первых мировых империй со столицей в городе Ниневия, действительно достигла огромного могущества. И вот эти вот иудейские царства, так сказать, они попали либо в вассальную зависимость, либо вот Северное царство было уничтожено полностью, да, вот. Но всему когда-то приходит конец. Ничто в нашем мире не вечно, и Ассирия тоже великая первая империя, она пришла в упадок спустя чуть больше столетия после Амоса и Осии. И, ну, слушайте, там совершенно банальные вещи, то есть империя, которая состояла из множества народов, да, ассирийцы пытались там кого-то депортировать, каким-то какой-то, ну, силой невозможно одной управлять такой огромной территорией, и поэтому эта империя была недолговечной, потому что она базировалась прежде всего на насилии. А тут империя такая тонкая вещь, она все-таки базируется на определенной справедливости и на определенной гармонии, которая существует.
Ну, в принципе, 100 лет не самый маленький срок.
Ну, небольшой. Вот для империи, надо сказать, империя небольшой. Очень устойчивая, так сказать, исторически очень устойчивое образование, там, Персидская империя или Римская империя взять.
Да? Российская империя.
Да, то есть, слушайте, есть прецеденты, когда существуют многие столетия, даже тысячелетия. То есть империя – это очень устойчивое образование. И здесь мы видим, что так сказать, империя ассирийская пала, потому что какие-то местные там цари, регионы стали выходить из-под контроля, и потом там поднялся такой региональный центр Вавилон, и была двенадцатилетняя война между ассирийцами и вавилонянами, и Ассирия проиграла. Это случилось, ну, как считают большинство историков, в 612 году до Рождества Христова. То есть, совсем, в принципе, после этих событий происходит уже экспансия Вавилона, и вот это знаменитое падение Иерусалима и разрушение храма, это спустя фактически 15 лет после падения Ниневии, столицы. Это был великий город, самый большой город мира на тот момент, сотни тысяч населения, там были колоссальные культурные ценности. Город был уничтожен, разграблен, и в частности, в конце 19 века вот этот город был открыт археологами, раскопан, и там были найдены ценнейшая библиотека Ашурбанипала, вот эти древний эпос о Гильгамеше. Мы там находим, да, то есть эти вот древние тексты Шумера-Аккадской традиции, понимаете? Вот для нас это как бы, вот для культуры человечества это очень важный
город. То есть, получается, город опустел, и его просто занесло, не знаю, песком, землей сравняло так, что не было там
то
видно.
То есть, город был уничтожен. Это вот 612 год до нашей эры. Всё. И, ну, там кто-то жил какое-то время, но город обезлюдил. И пришел в упадок, все, он больше не возродился. И вот как раз,
да,
но если мы... И вот книга пророка Наума, она дает нам взгляд еврейского пророка на эти события. И Наум эти события приветствует.
То есть он видел, что Ниневия падет.
Да, да.
И приветствовал.
Да, он это приветствовал. Вот эти три главы, они посвящены теме радости, падения нечестивой Ниневии. Пророк в этом видит божественную справедливость. Потому что ты Ниневия, которая угнетала народы, ты, которая применяла насилие и, так сказать, губила Божий народ, сейчас все по справедливости это вернется к тебе. Вот это как бы божественный принцип эквивалентности, да, преступления и наказания. То есть пророк в этом видит Божий суд, явление Бога в нашем мире. Но, и он, вот это три главы, то есть сначала он описывает, как Бог являет себя в мире, да, то есть такое космическое явление, которое несет Ассирии гибель. Вторая глава – это описание разрушения города. Ну, вторая, третья, то есть все, то есть разорение этого общества, этого государства. Вот. И, но тут нам надо понимать, что в этих словах пророка Наума заключается некий общий принцип. Потому что в первой главе Ниневия это даже и не упоминается, как по имени. То есть на самом деле эти слова, они Наума относятся к любому безбожному, тоталитарному, жестокому, несправедливому человеческому социуму, каким бы оно ни было, рано или поздно все падет. Всё
то есть эта книга просто выражение общего принципа того, что будет с теми, кто живет нечестиво.
Да, да.
На примере одного конкретно взятого города.
Да, поэтому эта книга сохраняет значение для нас. И давайте вот сейчас ее просто почитаем. Почитаем. Конечно, Наум опирается на предшествующую пророческую традицию. У него много моментов, связанных с описанием богоявления. Он берет из Михея, например, из предшествующей традиции,
да,
из
Исаии. Да, вот я сейчас листаю, вот я прям вижу,
что... Из Исаии он очень много берет. То есть это иудейский пророк, который вот как раз... Это конца 7 века до Рождества Христова, то есть это, наверное, правление кого? Может быть... Ну, мы точно не знаем, там война-то была долгая, то есть в какой момент этой войны он писал, так сказать, свои пророчества. Может быть, это царь Иосия, может быть, кто-то другой.
И кто их потом записал и как передал, да, мы, видимо, тоже.
Ну вот, пророчество о Ниневии. Книга видения Наума из Элкоша. Мы читаем перевод РБО. Господь, Бог ревнивый и мстящий. Мстит Господь, преисполнен ярости. Мстит Господь врагам своим, изливает ярость на недругов своих. Видите, есть враги Господа, и Он и совершает мщение справедливое над ними. Не скор Господь на гнев, но могущество Его безгранично, и не оставляет Он зло безнаказанным. Не скоро это происходит, но это происходит неизбежно. Шествует Господь в вихре и буре, облака попирают, как пыль. Пригрозит Он морю, и оно высохнет. Все реки иссохнут. Иссякнут, увянут Кармил и Башан, краса Ливана увянет. Горы перед ним трясутся, холмы трепещут, дрожит земля перед ним, весь мир и все обитатели мира. Вот смотрите, человек древний, он жил в этом природном мире, и он видел его величие. Гора Кармил, Ливанские горы. Ну вот нам ничего это не говорит, но понимаете, вот, ну давайте представим себе вот величественное природное явление, океан, море, то есть горы, они кажутся несокрушимыми, они кажутся незыблемыми, но Господь скажет, и эти горы разрушатся, Господь скажет, и эти реки высохнут, понимаете? Вот, здесь речь идет о всемогуществе Бога, И поэтому кто перед проклятием его устоит? Пылающий гнев кто выдержит? Ярость его изливается, как пламя, скалы рушатся перед ним. Добр Господь, он убежище в день несчастья. Он помнит о тех, кто на него уповает. Уничтожит он этот город, затопит место его водою, врагов своих низвергнет во тьму. Вот. Зачем замышляете вы против Господа? Если пошлет он гибель, враг не поднимется снова. Они, словно хворост терновый, переплелись друг с другом, вином своим упились, сгорят, как солома высохшая. Из тебя, город, вышел замышляющий зло против Господа, правитель нечестивый. Вот, то есть, ну, конечно, это намек на то, что ассирийцы уничтожили Северное царство. Так говорит Господь, пусть они счастливы и многочисленны, но будут срублены и исчезнут. Тебя, Иудея, я обрекал на страдания, но больше на страдания тебя не обреку. Ныне я сломаю ярмо врагов, сброшу его с твоей шеи, разорву твои цепи. Настал день освобождения от этого ассирийского, от этой ассирийской власти. А с тобою, город, Господь поступит так, имя твое исчезнет, потомков у тебя не будет, в храме Бога твоего разобью изваяния и статуи и сведу тебя ничтожного в могилу. Вот по горам спешит вестник с радостной вестью, празднуй праздники свои, Иудея, приноси жертвы по обету, никогда больше не пройдет по тебе нечестивый, он уничтожен. Вот так. Это первая глава, в которой мы видим две основные темы. Ну, три основные темы. Это тема величия Бога, это тема гибели нечестивого города, справедливой, тема наказания и тема освобождения остатка Божьего народа.
Вот. Ну, то есть одна глава и сразу, в принципе, все темы, на которые писали все остальные пророки, целые книги.
Да. Глава вторая. «Молот занесен над тобою город». Вот тут уже описание самой гибели. Он идет такое выразительное. «Молот занесен над тобою город. Крепости свои укрепляй, стереги дороги, припаяшься, собери все силы». Это призывает пророк Ниневию. «Ибо Господь вернет величие Якову, вернет величие Израилю, хоть ограбили его грабители, виноградники его повытоптали. Щиты витязей красные, воины облачены в багрянец». Колесницы, как огонь факелов, блещут в час перед битвой, и колышутся копья. По улицам проносятся колесницы, по площадям мечутся, сверкают они, как факелы, мелькают, как молнии. Вот, очень яркое описание. Он зовет своих воинов, бегут они, спотыкаясь, спешат на городские стены, возле которых уже осадные башни поставлены. То есть это все описание штурма идет.
Ну, то есть, видимо, война будет, и вот.
Да, и вот он видит падение войной города. Распахнулись речные ворота, и дворец затрясся от страха, ибо так предначертано, будет уведена она в плен. Ниневия, да? Служанок ее уводят, стонут они, словно голубки, в грудь себя бьют. Ниневия стала словно пруд, из которого вода утекает. «Стойте, стойте!» — кричат, но остановить невозможно. Вот оно, разорение великого города, великого дворца с его сокровищами. «Хватай серебро, хватай золото, сокровищам ее нет предела, драгоценности ее не исчислить». Это призыв, если угодно, немножко к грабежу. Да? То есть это он призывает вот этих вот... Разгром, разбой, разграбление, сердце ее трепещет, дрожат у нее колени, от боли все корчатся, бледны от ужаса лица. Вот. Где же теперь логово львиное, жилище хищников, где оно? Лев и львица там укрывались, и львят никто не тревожил. Лев охотился для львят своих, добычу душил для львиц, лого свое наполнял добычей. Пещеры свои наполнял убитыми животными. «Я иду на тебя, — говорит Господь воинств, — я сожгу твои колесницы, они станут дымом, львят твоих перебьет меч, убийством твоим положу конец на земле, и голоса посланцев твоих умолкнут». Горе городу крови. Третья глава. Глава третья. «Горе городу крови, весь он полон обмана, переисполнен убийствами, нет конца грабежу». Свист бича раздается, и грохот колес. Кони ржут, колесницы несутся, мчится конница, блестят мечи, сверкают копья. Сколько убитых? Горы тел. Нет числа трупам, спотыкаются о трупы. За великий блуд, потаскуха, смазливая и пригожая, искусная ведьма, что блудя торговала народами, колдуя племена продавала, за это я иду на тебя, говорит Господь воинств. Я задеру твой подол, наброшу тебе на лицо и покажу народам твою наготу, покажу царством твой срам. Такие вот образы.
Очень яркие.
Я забросаю тебя нечистотами, опозорю тебя, выставлю на всеобщее обозрение. Всякий, кто увидит тебя, отшатнется и скажет: Ниневия разрушена. И никто не станет оплакивать тебя и не сыщется для тебя утешителя. Чем ты лучше Ноамона? Ноамон – это по-гречески это Фивы, это египетский город. Окруженного со всех сторон водою, оградой ему служило море, крепостной стеною вода, кушиты были его опорой, египтян несметные рати, на подмогу шли Пут и ливийцы. Но и этот город оказался в изгнании, был угнан в плен. Младенцев его разбивали по всем перекресткам. Знать его стало рабами, по жребию их делили, всех вельмож его заковали в цепи. И ты... И запьешь ту же чашу, да пьяна до беспамятства. Будешь и ты тщетно искать спасение от врага. Ты со всеми твоими крепостями, что смоковница со спелыми плодами, строит тебя тряхнуть и падают прямо в рот тому, кто хочет их съесть. То есть это как бы как образ того, что созрели все условия для твоего падения. Народ твой, как женщины, настежь распахнутый перед врагами ворота страны, и огонь уничтожает засовы. Все малодушны, все боятся. Готовьтесь к осаде, запасай воду, отстраивай свои крепости, возись в грязи, топчи глину, почини печь для обжига кирпича. Все равно в огне ты погибнешь. Вырежет тебя меч, будешь уничтожена, как саранчой. Плодись, как саранча, плодись, словно рой несметный. Купцов у тебя больше, чем звезд на небе, но и саранча улетает, расправив крылья. Твои чиновники, словно тучи саранчи, наместники твои, словно рой, что в холода сидит на земле. Вот так. А взойдет солнце, улетает прочь бесследно. Спят пастухи твои, царя Сирии, лежат вельможи. Народ твой разбросан по горам, и собрать его некому. Рану твою не исцелить, увечье твое не вылечить. И всякий, кто услышит о твоей участи, будет злорадно хлопать в ладоши, ибо кто не испытал на себе твоей безграничной злобы.
Я немножко не увидела радости. Ну, то есть, да, он, пророк Наум, он как-то, ну, говорит о том, что Ниневия будет разрушена, и что бы она там ни делала, да, то есть, может, там, свои стены там, да, возводить, как-то готовиться к осаде, но все равно ты будешь разрушена.
Ну, вообще, знаете, Мария, ваше замечание справедливо. Слушайте, здесь есть радость.
Радость, я имею радость... в виду, что ну вот такая, что вот я там прямо радуюсь, ручонки потираю, да, знаете, злобно, да, что да, вот, да. Что бы ты ни делала, все равно тебя там
да. Радость пророка, она не от масштабов разрушения, он не этому радуется, он радуется освобождению. Вот смотрите, видите, вот по горам спешит вестник с радостной вестью. Угу. Весть не просто о том, что погибли люди, или разрушена Ниневия, или погиб какой-то центр культуры, или там что-то. Радуйся, праздники, празднуй праздники свои иудеи, приноси жертвы по обету. Никогда больше не пойдет по тебе нечестивый, он уничтожен. Угу. То есть радость от другого, радость от того, что открываются новые возможности, наступает некое время свободы, понимаете?
Но с другой стороны, да, мы же ведь прекрасно понимаем, что все равно это война. И это гибнут люди,
и радости здесь.
Это вот уничтожаются какие-то совершенно культурные ценности.
Да, совершенно справедливо вы отметили. Никакой радости здесь нет от того, что гибнет это самое Ниневия. Никакой, действительно.
Угу.
Он не Знаете, и бывает такое злорадство.
Угу.
Злорадство. То есть, как с кем-то плохо, а ты радуешься, да, это проявляется. Да, это проявляется, как бы, да. А здесь этого нет. Он действительно это наблюдает с каким-то ужасом, да, и видит в этом воплощение божественного суда. То есть это Бог идет и вершит этот свой суд над нечестивым городом, но радоваться здесь действительно чему?
Ничего. Ну, тут еще книга, она построена довольно просто, то есть вполне себе простое линейное повествование, без всяких там литературных приемчиков, да, которые мы там наблюдали в предыдущих книгах.
Да, да. Это достаточно простое произведение, но оно очень яркое и впечатляющее.
Угу. Ну да, описано действительно все довольно ярким таким языком. Да. Ну что ж, это была книга пророка Наума. Я думаю, что в следующий четверг мы начнем уже следующую книгу Ветхого Завета читать.
Это книга пророка Аввакума.
Угу.
Это тоже пророк-современник Наума. Это тоже конец 7 века до Рождества Христова. Но там совсем другая книга, там совсем другая
история.
Совсем другая история, да.
Ну что ж, дорогие друзья, мне осталось только напомнить, что сегодня в гостях у программы «Гость студии» был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Читали мы книгу пророка Наума, а у микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго и до новых встреч!